Основной отменитель русской культуры – это Владимир Владимирович Путин.
Самоцензуру внутри страны или правду за ее пределами?
Из этого незнания рождается агрессия и военные преступления.
Есть законопроект о принудительном лицензировании.
Это пиратство.
Это бред. Бред. Все сбрендило. Стоп, бред. Все сбрендило. Бред. Бред. Да это какой-то бред.
Привет. На связи фаундер диджитал-агентства «Бред» Оля, и это 8-й выпуск нашего поддерживающего сезона. В нем мы говорим с авторами важных инициатив и проектов, которые появляются сейчас и помогают людям и бизнесам в России жить в этих новых условиях сбрендившего мира. Подкаст не выходил на протяжении 2 недель, потому что мы столкнулись с проблемой поиска новых важных поддерживающих проектов. Именно поэтому, если вы знаете такие, обязательно напишите нам, чтобы цепочка взаимопомощи продолжалась на регулярной основе. Глобальные изменения в мире и отдельных странах всегда отражались в искусстве. Невозможно отрицать, что наша повседневность с 24 февраля сильно изменилась. Я продолжаю искать ответы на вопросы и хоть какие-то смыслы, которые дают мне опору в литературе, интервью с экспертами и, конечно, в кинематографе. Иногда кажется, что сейчас смотреть романтические комедии или боевики неуместно и стоит обращать внимание на более глубокие и злободневные картины. Так ли это и какие фильмы стоит посмотреть, если хочется разобраться в причинах и последствиях происходящего? Что будет с индустрией кино в России, мы обсудили с сегодняшним гостем. К разговору с ним перейдем буквально через 30 секунд. Ну а сейчас я хочу обратиться к вам и поблагодарить за то, что вы слушаете наш подкаст. Для нас главным остается создание качественных выпусков, в которых каждый сможет найти для себя поддерживающий проект, чтобы помочь или самому получить помощь и поддержку. Этот проект мы делаем на инициативе, с классной командой и без какой-либо коммерческой выгоды. Поэтому мы будем очень благодарны вам, если вы поддержите нас любой комфортной суммой через сервис CloudTips. Ссылку вы можете найти в описании. А теперь мы можем возвращаться к кино в новой реальности. Дисклеймер. В этом выпуске много раз употребляется слово «война». Роспотребнадзор все еще настаивает на том, что происходящее – это не война, а спецоперация. «Медуза», которая также не раз упоминается в этом выпуске, признана средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Сегодня с нами известный кинокритик России, журналист, экс-главный редактор искусства кино и автор рубрики «Кино в новой реальности» на «Медузе» Антон Долин. Антон, здравствуйте.
Привет.
С 23 апреля на «Медузе» выходит ваша рубрика «Кино в новой реальности». И в рамках этой рубрики вы поговорили уже о фильмах о протестах в России, о фильме о реабилитации женщин после войны. И, в общем и целом, эта рубрика про документальные фильмы, которые стали еще актуальнее и важнее после 24 февраля. Можете рассказать, почему именно эти фильмы и как вы выстраиваете последовательность рассказа о них?
Начну с самого начала. Я, вообще-то говоря, критик, в основном занимающийся игровым кино. Есть еще мало исключений из этого правила, и в основном это касается режиссеров, которые снимают и игровое, и неигровое. Я поэтому естественным образом интересуюсь их документальным творчеством, но в целом это не мой профиль, не моя специальность. Однако после 24 февраля ряд вещей для меня изменилось. И это какие-то внутренние настройки, они не связаны непосредственно там, с работой или даже условиями жизни, только со взглядом на мир. А я, в частности, обнаружил, что совершенно другими глазами смотрю документальное кино. Например, самая для меня, наверное, интересная новая тенденция. Раньше я стремился смотреть на док, как смотрит на него критик игрового кино. То есть я искал там какие-то метафоры. Вот мы следим за судьбой какого-то человека, героя этого фильма. Я думаю, этот человек представляет собой там, определенное поколение или какой-то социальный класс. Вот. А его события в реальной жизни может, допустим, олицетворять для нас там еще что-то. Сейчас я смотрю на это совершенно иначе. Наоборот, метафоры, отстранения, обобщения любого рода кажутся ложными и какими-то несвоевременными. Сейчас конкретная судьба настоящего человека, может быть, даже его и нет уже в живых, но это настоящий человек, кажется чем-то более важным, существенным и интересным, чем любые вымышленные истории, чем любые метафоры. Я в себе это впервые обнаружил очень скоро, потому что через неделю после начала войны я с семьей уехал в Латвию. Как бы поводом для отъезда стало то, что здесь проходил Ардокфест. Я очень давно дружу с Виталием Манским, организатором этого фестиваля, и очень уважаю этот фестиваль. В журнале «Искусство кино» мы каждый год посвящали специальный выпуск Ардокфесту. Ну и в этом году тоже это сделали. Я приехал, ну и, в общем, никакого кино смотреть не хотелось, но так получилось, что я приехал, неделя прошла с начала войны, приехал по приглашению в фестиваль, я стал смотреть кино. И увидел, что гораздо сильнее меня это задевает, чем обычно задевает документальные фильмы. Мне, условно говоря, не хотелось сбежать с них там, на фильм Ларса фон Триера или там, на фильм Марвел. Картины иногда сделаны на коленке, малобюджетные, длящиеся какое-то странное неформатное время, там, не знаю, 55 минут вместо привычных полутора часов. Вдруг эти фильмы стали мне гораздо интереснее и ближе. Ну и, в принципе, конечно, невозможно сейчас отказаться, отвернуться от того факта, что мы живем в мире, насыщенном документальными съемками. Я думаю, что нынешняя война – это самая задокументированная война. У всех ее участников, жертв, свидетелей есть в основном в карманах телефоны, которые являются и камерами, кинопроекторами, и экранами одновременно. То есть все снимают документальное кино и смотрят документальное кино сегодня. Может, люди так-то для себя не формулируют, но это так. Так что все совпало. Я понял, что надо писать о документальном кино. Ну о каком? Новые документальные фильмы, отражающие нынешнюю реальность, но их, они еще не успели появиться. Есть очень много материала, но очень мало где он собран в кино. Поэтому я решил открыть эту рубрику, в которой разные документальные фильмы, в основном последних лет, но, кстати, не только, так или иначе приближают нас к реальности, в которой мы сейчас живем, которая изменилась после финала февраля самым драматическим образом. Так и получилось, так и сложилось, что я последние все месяцы и смотрю гораздо больше документального кино, чем обычно, и пишу о нем гораздо больше, чем обычно.
Вот вы говорите, что когда только приехали в Латвию, вы не хотели смотреть никакие игровые фильмы. И название рубрики «Кино в новой реальности», оно буквально отражает внешнеполитическую ситуацию, войну, которую нельзя называть войной. Считаете ли вы корректным сейчас, в принципе, обсуждать фильмы, которые не отражают или не связаны с обстановкой сейчас, особенно российских режиссеров?
Ну, корректно обсуждать все, что угодно, потому что корректность определяется контекстом. Вот мы с вами там сядем за стол кухонный, нальем себе по чашке чая, и вы скажете: «Антон, а как вам там новый Тор, например?» Я скажу: «Ну, по-моему, он там не такой удачный, как третий, но тоже симпатичный, есть несколько хороших шуток». Корректный этот разговор или нет? Если вы беженка, приехавшая из разрушенного Мариуполя, мне странно рассказывать вам про Тор. Но, с другой стороны, может, вы беженка, приехавшая из разрушенного Мариуполя, и единственное, что вас поддерживало желание оттуда уехать и спасти свою семью, это то, что вы приедете в безопасную Ригу и пойдете в кино на фильм «Тор». Может такое быть? Вполне. Я с такими встречался случаями. Вот. Поэтому здесь нету никакого общего правила. Сугубо ситуативность. О чем уместно говорить, о чем нет. Люди все равно, пока они живы, они продолжают жить. Они продолжают спать, продолжают есть. И пока они продолжают есть, если у них есть возможность выбрать, что сварить сегодня на обед, щи или борщ, они могут это обсудить. Это неуместно для тех людей, которые питаются в этот момент картофельными очистками. Они тоже есть. Этим людям лучше не рассказывать о вашей дискуссии, щи или борщ. Но если у вас есть возможность сварить один суп или второй суп, вы вполне можете, например, со своими детьми обсудить, что им больше хочется съесть, щи или борщ. И в этом не будет ничего неуместного. То есть это вопрос аудитории, вопрос контекста, вопрос момента. То, что сейчас болезненным стало просто все, и о чем ты не говори, у тебя есть риск причинить кому-то боль, это несомненный факт. Это надо держать в голове постоянно. Но это не значит, что какие-то темы автоматически должны навсегда быть запрещенными или табуированными.
А вы выбираете фильмы из сюжета, исходя, да, из того, что он связан с обстановкой сейчас? Или все-таки, может быть, у вас есть какая-то цель, которую вы с помощью фильмов хотите достичь, смысл хотите донести до аудитории? Или это просто ли ваш личный выбор фильмов?
Ну, смотрите, цель не меняется. Цель искусства – это создать некую надстройку над эмпирической реальностью. Мы живем, ну, внутри жизни, мы не видим ее снаружи. А искусство способно отдалиться, либо подняться, либо опуститься, взять дистанцию и увидеть жизнь со стороны, что-то нам показав. Почему нам так нравится читать, например, Чехова или Мопассана, которые показывают повседневные какие-то вещи? Потому что мы очень легко себя узнаем, но мы сами себя в этих категориях не видим. Когда мы проживаем жизнь Ионыча или жизнь там героев «Дамы с собачкой», да, ну там вот там кто-то проживает курортный роман. Понравился мужчина, допустим, вам на курорте, и у вас с ним завязался роман на несколько ночей. Вы себя иначе чувствуете, чем когда вы читаете про приключения Гурова в «Даме с собачкой». И это дает вам какую-то надстройку. Там какие-то выбраны слова и образы, которые вы не можете выбрать в отношении самой себя. Так работает искусство, абсолютно любое. Пока это искусство, оно работает так. И не существует никаких других методов и способов. Моя же роль тоже не меняется. Я критик, то есть я посредник, который помогает потребителю, зрителю, слушателю, читателю найти для себя то искусство, которое ему сейчас пригодится. Я хотел сказать слово «поможет», но оно не всегда поможет. Оно, наоборот, помешает, какой-то дискомфорт доставит. И хочет этого дискомфорта. Такое тоже может быть. И часто бывает. Так что здесь не меняется ничего. А если говорить совсем конкретным прикладным образом, ну, есть составляющие, из которых сложилась нынешняя ситуация. Мы все их из разговоров в соцсетях или из публицистики легко вычленяем. Для этого не надо быть каким-то серьезным аналитиком. Это непосредственно война, существование в условиях войны. Это существование на стороне жертвы агрессии, свидетеля войны. Это существование на стороне агрессора и попытка от него дистанцироваться, либо с ним бороться. То есть политическая борьба в России, снаружи России, внутри России, политическая борьба в Беларуси с властью, опыт войны – это те вещи, которые в первую очередь приходят на ум. Также есть просто ситуация постсоветского мира, в котором мы все живем, и которая сейчас привела к нынешней трагедии. Кино, конечно, документальное в том числе, очень много это осмысляет. Это тоже очень важно и интересно. Один из фильмов, которых я писал, просто снят на границе России и Литвы. Вот был, раньше было одно государство, теперь два государства. Как это разделилось, как это изменилось? Это тоже очень интересный момент. Если это не осмыслять, то не будет понятна и нынешняя ситуация с Украиной. Почему для там, Путина и его военных это по-прежнему им принадлежащая земля, а украинцы не смотрят на это так, и для них это агрессор из другой страны. То есть этот контекст легко выстраивается и географически, и тематически, и политически. И, например, сейчас я собираюсь, когда мы с вами разговариваем, писать следующую рубрику вообще о документальных фильмах Александра Сокурова, снятых в середине 90-х годов. Но это фильмы о повседневности российской армии, российских призывников, пограничников. И взгляд на армию изнутри, я думаю, очень многое позволяет понять. Хотя герои там те люди, чьи дети уже сейчас служат в армии. То есть это предыдущее поколение. Но они же родили этих детей, воспитали, и мы видим результаты.
Но при этом в начале каждой публикации вы пишете, что мы не планируем ограничиваться украинскими и российскими авторами. Но пока вот тот фильм, который вы упомянули, «Беларусь. Маршрут перестроен», был единственным фильмом белорусского режиссера. Вы планируете рассказывать об авторах из других стран? И вообще, какие планы на будущее этой рубрики?
Да, обязательно. Планы на будущее вообще сейчас прервать рубрику ненадолго, может быть, на месяц, и перепридумать ее, может быть, собрать еще материала. Дело в том, что очень много интересных фильмов, я даже писал о них, собственно говоря, не в рамках этой рубрики на «Медузе», еще недоступны онлайн. Это очень важный момент, который вообще никак не экстраполируется на любые другие мои тексты и рубрики. Обычно я пишу о кино, когда я его посмотрел. Я рассказываю, мои читатели читают и дальше ищут, где его взять. А в этой рубрике принципиально было, чтобы контекст, в который я погружаю своих читателей, продолжался возможностью для этих читателей эти фильмы посмотреть. А очень многие фильмы, например, в частности, замечательные белорусские фильмы, которые показываются на фестивалях, не выходят онлайн. В том числе по причинам совершенно драматическим. Тех, кто попадает там в кадр, дальше их лица исследуют КГБшники и ищут и преследуют фигурантов этих картин. Ну, я не могу помогать КГБшникам в этом, вы же понимаете. Поэтому, да, несомненно, я к этому всему вернусь и продолжу после этого перерыва. Но я думаю, что основной принцип – фильмы, которые все могут посмотреть, наверное, останется прежним.
Давайте перейдем к киноиндустрии, в принципе, то, что сейчас происходит. Повлияет ли отсутствие доступа к мировым стриминговым сервисам и платформам на развитие индустрии сериалов внутри России? Или, ну, объективно повлияет, но как повлияет?
Ну, все повлияет на все. Когда Россия изолируется, это может повлиять только самым драматическим образом и на деятелей этой индустрии, которые и так грешат провинциальностью. Знаете, каждый раз это фейспалм, когда какой-нибудь российский режиссер или сценарист говорит, да я ничего нового не смотрю, что там смотреть, ничего хорошего нету, все хорошее у нас. Сразу думаешь, чувак, ты ничего хорошего точно не сделаешь. Не потому что надо подражать, боже упаси, но ты должен жить в мире. Ты часть этого мира, если ты хочешь быть актуальным и интересным для своих зрителей. Если у тебя не мир, а твой собственный мирок, то ничего хорошего из этого не получится. Собственно, мы сейчас наблюдаем, что получится из изолированного мира, на что он похож. Те, кто сегодня воюет в Украине, россияне, это люди, это жители изолированного мира. это жители мира, которые не представляют себе, как выглядит, чем живет Европа, Америка, собственно говоря, Украина, ничего об этом не знают. Из этого незнания рождается агрессия и военные преступления. Ну, конечно, может быть, кино не связано прям с военными преступлениями настолько напрямую. Хотя я думаю, что если будет какой-нибудь Нюрнберг или Гаага, некоторые кинематографисты точно на скамье подсудимых тоже окажутся. Изоляция всегда плохо. Сейчас это изоляция не только внутренняя, которую мы много лет наблюдаем, но и внешняя. То есть мир это отворачивается. И несмотря на то, что мы говорим, ничего страшного, пиратства будет, не надо преувеличивать. Большинство населения России нет никакого знания по поводу того, где пиратские эти фильмы брать, как пользоваться торрентами, как качать, что качать, собственно говоря. Фильмы не выходят, критики про это не пишут. Вообще критики перестают быть как бы актуальными для ситуации внутри страны. Вместо этого существуют какие-то там торрент-чаты, где люди это обсуждают. То есть возникает ситуация изоляции, опять же. В общем, это очень плохо. И для психики плохо, и для культуры плохо, и для всех плохо.
Но при этом есть пиратство, а есть законопроект о принудительном лицензировании фильмов, то есть возможности показывать фильмы и сериалы в России без согласия правообладателей.
Принудительное лицензирование – это просто эвфемизм. Это то же самое пиратство, просто государственно узаконенное. Все равно, что я вам скажу, как это плохо грабить магазины, что грабеж – это ужасно, вы на это скажете, ну а как же новый закон Госдумы о принудительной экспроприации, когда можно экспроприировать имущество тех магазинов, которые, не знаю, не поддержали спецоперацию. Я вам на это скажу, это тоже грабеж, просто для него придумали другие слова. И принудительное это самое лицензирование, ну как сказать, это когда тебе не дали лицензию, а ты ее принудительно забрал. Это пиратство. Но я не могу поддерживать пиратство. И не только по законам морали и этики. Есть другие причины. Нормальная культура существует в ситуации нормального рынка. Это антирыночная ситуация. В антирыночной ситуации ничего своего нормального не вырастет.
Вы говорите, что вы специализируетесь на игровом кино, и часто большие кассовые сборы в России были у блокбастеров, которые довольно-таки часто, на мой взгляд, копировали друг друга. Так вот, может быть, мы вернемся к классике, например, к фильмам Тарковского или Рязанова, которые сейчас многим не помешало бы пересмотреть?
Нет, конечно. Тарковский очень страдал от изоляции. Не забывайте, что весь его успех, а он был очень успешным режиссером, был связан с тем, что первый же его фильм, дебют, был показан на Венецианском фестивале, получил там главный приз. С тех пор международные фестивали боролись за права показывать Тарковского. Каждый его фильм был показан за границей. А потом он и сам уехал в Европу. И два фильма снял в Европе. Можно сказать, всего лишь два фильма. Но это два фильма из семи. Это довольно большая часть его творчества. Невозможно быть киношником, крутым, ценимым где-то в мире и существовать в этой изоляции. Эйзенштейн тоже не был в изоляции. Он хотел снять фильм в Америке, проехал по Америке и по Мексике. Это было очень важной частью его эволюции. Его ассистент Александров, если бы он не насмотрелся в Голливуде голливудских комедий, он не сделал бы для любимого фильма Сталина «Волга-Волга» или там «Цирк». Невозможно себя отрезать от мира. В кино это точно невозможно. Кино родилось как международное искусство. С самого начала это было заложено еще в системе братьев Люмьер. Кино еще не было искусством, но уже было международным.
Но при этом в данной ситуации это скорее отменяют нас, нежели, ну, нас как Россию, да, российских режиссеров, нежели чем они сами это выбирают. Как вы думаете, будут ли ждать что-то в ближайшем будущем от российских режиссеров или, может быть, даже требовать какие-то темы поднимать в фильме и осмыслять ту трагедию, которая произошла и происходит сейчас?
Никто от российских режиссеров за пределами России требовать не будет ничего. И сейчас ничего не требует. Другое дело, если из брезгливости или других чувств российское кино, особенности спонсированное государством, сейчас никто не хочет смотреть. Но это же довольно-таки понятно. Представьте себе, что, не знаю, сосед из квартиры на верхнем этаже придет и вас изнасилует. А потом придет ребенок этого соседа и скажет, хочешь посмотреть мои рисунки? Ребенок-то не виноват, и рисунки, может, хорошие. Но у вас просто не будет желания любоваться этими рисунками. Я думаю. Может, я, конечно, не прав. Может, вы именно эти рисунки захотите в этот момент посмотреть. Но это требует совершенно особенного типа великодушия. Никто не обязан его проявлять. И слова о том, что, а ты знаешь, мой прадед был вообще-то великий художник, поэтому ты на мои рисунки посмотри. Ну, как мы говорим, да, что великая русская культура, поэтому что же вы отказываетесь от наших нынешних фильмов? Ну, это тоже слабенький аргумент, как вам кажется. По-моему, он вообще не работает. Ну, вообще-то говоря, Основной отменитель русской культуры – это Владимир Владимирович Путин. Никто так не давил, не запрещал, не увольнял, не требовал снимать об одном и не снимать о другом, как нынешнее российское государство. Единственный способ влияния, воздействия и давления на российское, например, кино, на российскую культуру, которая есть у Запада, это просто его не смотреть, это кино. Ничего они больше сделать не могут. Не могут они ничего ни от кого потребовать. А у нас могут. Я принес сценарий, хочу снять такой фильм. Нет, ты его не снимешь. Нет, ты не снимешь не только за деньги государства, но и за частные. Мы позвоним твоему инвестору, и он скажет, что у него деньги все кончились. Всех этих случаев было полно. Лицемерно и глупо говорить о кэнселинге со стороны, когда у нас такой кэнселинг могучий, много лет идет внутри страны, в том числе законодательный. Когда возникает закон, там, что ты не можешь это, не можешь что-то. Не знаю, не можешь снимать фильмы, в которых есть мат. Вот в жизни он есть, а в фильме нет. Или не можешь снять фильм с какой-то сексуальной сценой. Как это устроено во всех странах мира, ну, кроме, там, не знаю, Ирана. Ты снимаешь, что хочешь. А государство может дать такую нашлепку 18+, или что-то такое, которое ограничит твоих зрителей по закону. Но тебя ограничит. Они не имеют права. Свобода творчества – это, безусловно, в любой нормальной демократической стране, это безусловный закон. В России этот закон, безусловно, не действует. Мы все это знаем.
А в одном из недавних интервью вы сказали о будущем кино, что в мире будет, то и в кино будет. Значит ли это, что перспективным российским режиссерам, если они еще остались, стоит уезжать и снимать не в России? Или что будут выбирать, самоцензуру внутри страны или правду за ее пределами?
Вы так говорите, что вы прям уверены, что в России политическая ситуация останется такой же, как сейчас, не изменится, мы будем вечно воевать, у нас будут вечно действовать все запреты. Съемочный период иногда длится полгода или год. Фильмы долго снимаются. Вот полгода назад мы жили в совершенно другой стране, чем сейчас. Может быть, через полгода мы будем жить в какой-то третьей стране, и все будет иначе. Я думаю, что киношники, очень многие замерли и ничего не делают, если только им есть, конечно, чем питаться. Если нет, то они ищут какие-то работы, естественно. Всем нужно работать, чтобы зарабатывать. Но они просто, те, кто могут себе позволить выжидать, они выжидают. Они ждут того момента, когда будет ясно, что можно снимать. Конечно, каждый хочет снимать в предельно комфортных для себя обстоятельствах и то, что хочет. Каждому хочется так. Но насколько это все реально... Сейчас, мне кажется, ничего не реально. Ты можешь снять фильм, даже придумать там какой-то изопов язык, чтобы он был такой не очень опасный, но при этом честный этот фильм. А когда ты его снимешь через 3 месяца, выяснится, что ты можешь за него на 10 лет в тюрьму сесть. Это же легко может произойти, все это понимают. Вы это понимаете, я это понимаю. И уж точно все режиссеры это понимают. Также, может быть, ты снимешь, наоборот, какой-нибудь фильм про то, как героические русские десантники освобождают там Мариуполь. И сядешь в тюрьму уже за это при других властях, когда фильм будет готов. Реально? Я думаю, вполне. Поэтому все, кто могут, ждут. Все, кто не могут, зарабатывают как могут.
Но если мы предположим, что все-таки в ближайшее время, допустим, несколько лет, все останется так, как есть, или ужесточится, кино всегда шло под руку с властью в России, и такие фильмы, как «Иван Грозный», «Броненосец Потемкин», «Союз спасения», они отражали ситуацию в стране и как бы были таким рупором власти. Как думаете, будут у нас такие фильмы в ближайшее время, и сохранится ли этот паттерн сюжетов?
Я думаю, конечно, сохранится, но только вы не правы, не всегда так было. Был довольно большой период с середины 80-х, с начала перестройки, и до конца 90-х, может быть, даже до начала нулевых, пока государство не начало деньги вкладывать в кино. То есть, условно говоря, это почти 20 лет длилось. Это очень долго. Когда никаких фильмов, сделанных по заказу государства, восславляющих государство, для государства не было. И ничего, как-то прожило российское кино, много хороших фильмов появилось за это время. Поэтому все возможно. Все зависит от власти. Все зависит от того, будет ли она давить, будет ли она требовать, будет ли она заказывать, будет ли она финансировать. Ну и, конечно, от художников тоже зависит, как они будут реагировать, на какие компромиссы они будут готовы пойти и ради чего. Все всегда упирается в личный персональный выбор. Это все равно последняя точка, в которую упирается все происходящее.
Это был Антон Долин, экс-главный редактор журнала «Искусство кино», журналист, кинокритик и автор рубрики «Кино в новой реальности», которую вы сможете найти на сайте «Медузы», признанное средство массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Ссылку мы оставили в описании. Для меня этот разговор намного больше, чем просто о кино. Кажется, нам с Антоном удалось обсудить смыслы и контекст, и все с красочными примерами, в которые сейчас погружается каждый из нас, вне зависимости от того, выбираем ли мы для просмотра документальный фильм или романтическую комедию. Я надеюсь, что наша беседа не была для вас угнетающей, а наоборот стала своего рода опорой. Выбирайте и смотрите те фильмы, которые дают вам смысл и поддержку в это непростое время. И мое коронное. Не забывайте ставить лайк на этот выпуск на той площадке, на которой его слушаете. Так вы поможете узнать о нас большему количеству людей. И делитесь этим выпуском с друзьями. Так мы будем понимать, что то, что мы делаем, действительно приносит пользу. А если вы запустили свой поддерживающий проект и хотите рассказать о нем в подкасте, или знаете проект, с которым нам точно нужно поговорить, обязательно пишите нам. Контакты вы найдете в описании выпуска. Это была Оля и подкаст «Все сбрендило». Я вернусь к вам с новыми проектами уже через неделю. Пока-пока.